Алина Стрельцова «Современное искусство Кореи». Читает автор. Все иллюстрации вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. От автора. В конце 2019 года, прямо перед пандемией, я познакомилась и подружилась с командой культурного центра посольства Кореи в Москве. Мы обсуждали, как здорово было бы сделать специальное издание о современном корейском искусстве. Однако в марте 2020 года мир закрылся, и издание отложилось на неопределенный срок. При этом мой интерес не угас. Я стала погружаться в корейскую литературу и брать онлайн-интервью у корейских художников и кураторов. И хотя не было никакой уверенности, что задуманный нами журнал про Корею когда-нибудь выйдет, у будущего номера появилась тема. Память, воплощенная в архитектуре и в человеческом теле. Дом как метафора тела и отношения к нему. Я поняла, что именно этот сюжет мне ближе всего из веера тем современного корейского искусства. Может быть, потому что в нем, как в зеркале, легко увидеть отражение наших собственных, вполне российских проблем и переживаний. И вот в конце 2022 года у нас получилось реализовать наш проект. Встретиться с художниками, провести съемку. И, наконец, номер вышел. Он практически целиком состоял из звучащей речи живописцев, фотографов, режиссеров, кураторов, архитекторов. И хотя я задавала им вопросы и направляла разговор, мне не хотелось включать в итоговые тексты свои реплики и комментарии. Дело в том, что мой взгляд журналиста и взгляд фотографа Юрия Племена, который снял несколько совершенно замечательных серий про Сеул для нашего издания, это взгляд сторонних наблюдателей, увлеченных и очарованных страной. Но все же взгляд извне. Поэтому мне было важно подчеркнуть эту дистанцию, вынести нас за скобки повествования, чтобы мы определяли рамку, но сами художники решали, что внутри этой рамки будет изображено. Тем не менее, за скобками осталась, во-первых, большая часть фотографического материала, который никак не мог поместиться в журнал. И мне было ужасно жалко, что мы не смогли опубликовать фотосерии целиком, какими они были задуманы автором. Во-вторых, я довольно быстро обнаружила, что прямая речь художников — это, конечно, хорошо. Но читателям все же не хватает комментариев и навигации. Что работы художников предстают в ином свете, если рядом оказываются тексты современных писателей, фильмы корейских режиссеров, что для понимания искусства необходим исторический и социальный контекст. И что если все это добавить, у нас может получиться не плоская картинка, а, скажем, многомерный объект. Поэтому предложение издательства АСТ подготовить отдельную книгу, расширенную версию номера, но при этом очень сильно расширенную, меня так обрадовало. Впрочем, пока я писала свой подробный комментарий, выяснилось, что и сюжетов стало больше, и увиденных выставок, и новых знакомств с художниками, и новых разговоров со старыми знакомыми. Даже тема стала немножко другой. Про поддельную и настоящую реальности. Вероятнее всего, этот сюжет пришел в корейское искусство из буддизма. Для этого учения разговор о том, что наш мир иллюзорен, и главная цель человека состоит в том, чтобы пробудиться от морока, основа основ. Конечно, в Корее сосуществует множество разных религий, от шаманизма до протестантских бизнес-церквей. И все же, буддистская тема жизни сна, иллюзорного и реального миров присутствует не только в средневековой, но и весьма обширно в современной культуре. Не обязательно, впрочем, авторы ссылаются на буддистские корни традиции. Не обязательно даже думают о них. Однако их герои часто смотрят вокруг и видят, что окружающие дома больше похожи на декорации к фильму, что по улицам идут люди, напоминающие автоматических кукол, что история, как ее преподают в школах, не дает им ощущения реальной связи с прошлым своей страны. Они начинают сомневаться в ее правдивости. То есть наш сюжет развивается уже не в религиозной плоскости, а описывает культурные и социальные реалии современной Кореи. Однако все время, пока я работала над этой книгой, я сомневалась, имею ли право говорить о корейской культуре. Все-таки я не кореист. Моя специальность — зарубежное искусство второй половины XX века и современности. А сложный азиатский контекст требует очень глубокого погружения, многих и многих лет отданных теме. С другой стороны, вот вопрос, А скольких лет достаточно? Сколько нужно книг, фильмов, разговоров? Можно ли вообще говорить про другую страну, если ты не жил в ней, а только приезжал? Можно ли что-то понять про культуру, если ты в ней не родился? Вероятно, грустный правильный ответ на все эти вопросы заключается в том, что чужую культуру невозможно постичь. Ее можно только прожить от начала и до конца. Тем не менее, однажды я слушала Artist Talk художника Пака Чангёна, который рассказывал, что японская оккупация и Корейская война 1950-1953 годов для него стали прежде всего линией разрыва с исторической корейской культурой. То есть он, выросший в многоквартирном доме ребенок, встречается с религиозными ритуалами своей страны, со всеми этими золотыми статуями в темных храмах, пахнущих благовониями, и испытывает ровно те же чувства, что и иностранец, приехавший в Корею в поисках экзотической восточной культуры. Пак рассказывал, что многие годы мучился от того, что ему хотелось говорить об истории своей страны, про религиозные верования, про шаманизм, что ему было невероятно интересно, но казалось, что он не имеет на это права, поскольку не чувствует эту культуру своей. Этот рассказ звучал для меня удивительно. И все-таки Пак нашел для себя выход. Он смирился с тем, что образы старой культуры навсегда останутся для него вереницей призраков, которые приходят, хотят поговорить с тобой о чем-то важном, но ты не понимаешь о чем и никогда не поймешь. Однако твой интерес, желание говорить с ними и о них парадоксальным образом помогает тебе понять собственную жизнь и тебя самого. Я думаю, Пак прав. Мы приходим не только к другим культурам, но и к миру вообще недостаточно подготовленными, неосведомленными и не лучшим образом во всем разбирающимися. Однако наше желание увидеть, узнать и поделиться в какой-то момент перевешивает неуверенность, и мы начинаем лучше понимать. Нет, не других, хотя бы себя. Так что эти 8 эссе — моя попытка поделиться своим интересом. Рассказать про художников, режиссеров и писателей, которые мне так нравятся. Заразить читателя своей увлеченностью. Я старалась, чтобы книжка не превращалась в справочник имен, где все про всех — и про все сказано по 2 предложения. Поэтому здесь всего 1 тема, но большая и, как мне кажется, важная. Поэтому здесь не так много героев, зато про них я попыталась рассказать подробно. И поэтому почти все упомянутые здесь корейские книги, кроме научной литературы и исследовательских статей, есть в переводе на русский, чтобы можно было их легко найти. И еще один момент. Однажды мне написали, что я предпочитаю рассказывать про темную сторону Кореи. Про проблемы, а не про хорошее в этой стране и не про красивое искусство. Сначала я очень удивилась, поскольку предполагала, что отличные художники, писатели и режиссеры — это и есть светлая сторона Кореи. Еще какая светлая? Но потом поняла, что этот момент требует пояснения. Дело в том, что для людей, занимающихся современным искусством, интересное, наполненное смыслом, равно красивое. Мы испытываем именно эстетическое удовольствие, когда нам удается ощутить глубину произведения. И наоборот, декоративное, приятное глазу, но страдающее дефицитом смыслов — это кич. Нечто отталкивающее, то, на что физически неприятно смотреть. Ну и про темную сторону. Лучшие современные художники редко склонны делать рекламные ролики. Вот, дескать, как хорошо у нас в Сеуле, Берлине, Нью-Йорке. Даже если они очень любят свои города, и особенно если они их любят. Художники предпочтут говорить о том, что у них болит, о сложном, непонятном. В этом смысле тема расставания с родительским домом, стирающейся исторической памяти, страха перед технологическим будущим, который обезличивает людей и лишает их индивидуальности, предельно корейская. И при этом, мне кажется, достаточно международная, чтобы откликнуться в наших жизнях. Сноска. В книге использована система транслитерации корейских имен собственных, сформулированная кандидатом филологических наук, доцентом Пахалковой и одобренная кореевеческим сообществом на семинаре по кириллизации в Московском государственном лингвистическом университете. Эссе первое. 2 дома. 1. Мое знакомство с корейским арт-сообществом началось с разговора с Ли Чихён, директором Музея современного искусства OCI в Сеуле. Мы обсуждали, какие темы привлекают молодых корейских художников. OCI работает как раз с ними, У музея серьезная программа поддержки начинающих авторов. Мне казалось, их должны волновать вопросы, общие для арт-мира. Экология, политические кризисы, развитие технологий и стремительная цифровизация. Но подумав, Чихён ответила, большинство художников, с которыми она сотрудничает, волнует проблема жилья. И это касается корейского общества в целом. Всех беспокоит, кто где живет, в богатом или бедном районе, кто собирается переехать и на какие средства. По ее словам, если спросить у корейца, почему ты так много работаешь, он ответит «я коплю на дом» или «хочу перебраться в район получше». В качестве примера Ли Чихён привела фильм «Паразиты» 2019 года режиссера Пон Чунхо. Вот где хорошо отражена главная проблема корейского общества. Сноска. В российских источниках имя режиссера часто пишут как Пон Джун Хо. Вы, наверное, помните его сюжет. Главные герои — бедняки, живущие в подвальном помещении, которое просматривается с улицы насквозь. Сын случайно становится репетитором английского богатой семьи. Потом пристраивают туда же сестру, учить младшего ребенка рисованию. Затем они подстраивают увольнение экономки и водителя. Так на работу поступают родители. Постепенно эта бедная семья как бы захватывает богатый особняк. Мне не хотелось бы раскрывать интригу, куда интереснее поговорить про архитектурный аспект. Ведь если вдуматься, главные герои этого фильма на самом деле не люди, а дома. С одной стороны, бедняцкая полуподвальная квартира. С другой — роскошный особняк, спроектированный вымышленным великим архитектором Намгун Хёнджа. Эти два дома и есть антагонисты. Это они противостоят друг другу. К фильму «Паразиты» авторы подготовили несколько постеров. И на одном из них изображен особняк с глазами и ртом, как подлинный герой фильма. На архитектурных сайтах критики писали, что создатели фильма и правда рассматривали дома как живых и активно действующих персонажей. И оба пространства, с одной стороны, предельно характерны для сегодняшнего Сеула, а с другой были специально сконструированы для съемок. «Богатый дом» — это специальный проект художника-постановщика фильма Ли Хаджуна. И в профессиональных журналах его разбирали с тем же вниманием и тщательностью, с каким рассматривали бы реальный объект от модного архитектурного бюро. Если говорить про полуподвальное жилище, панчиха, такие действительно существуют в Сеуле. Художник-постановщик долго изучал, как они устроены. В частности, он рассказывал, что люди, живущие в таких помещениях, вынуждены постоянно ремонтировать, перестраивать, переделывать все элементы своего жилья. У них нет ни одной новой вещи. Но каждая деталь — это буквальное, физическое воплощение своей истории, напластование различных временных слоев. Она содержит концентрированное время, которое можно пощупать руками. Постановщик специально ходил по подобным районам и брошенным квартирам, предназначенным под снос, и искал способы воплотить эти следы времени на съемочной площадке. Может показаться, что гораздо проще было бы провести съемки в каком-нибудь настоящем доме, раз уж их так много. Но в конце фильма полуподвальное жилище оказывается полностью затоплено и уничтожено сильным ливнем. Такое, разумеется, нельзя повторить в реальном помещении. Поэтому съемочная команда вынуждена была строить копию, но такую правдоподобную, чтобы корейцы ее узнали. А когда «Паразиты» получили 4 «Оскара», в том числе как лучший фильм, и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, началось настоящее паломничество в Сеул паразитов. И до сих пор в сети можно найти множество экскурсионных туров по подобным районам. Внимание прессы и туристов сказалось на положении реальных жителей полуподвальных домов. И в Сеуле более 200 тысяч. В частности, BBC выпустила материал, где сеульцы жалуются, что их обидело такое отношение. Их дома вовсе не грязные, убогие, дурно пахнущие дыры. Молодые ребята рассказывали, как гордятся своими маленькими квартирками, поскольку это их первое самостоятельное жилье. Они сами обустраивали его, делали уютным. Я слушала эти истории и не могла не думать о московской реновации. Когда мэр Собянин объявил о сносе хрущевок, многие депутаты стали ходить по таким домам и морщить нос. Дескать, можно ли жить в столь убогих местах? Тогда тоже появилось множество публикаций с интерьерами хрущевок, поскольку их владельцы любят свои квартирки, ухаживают за ними и ценят малоэтажную застройку со скверами, школами, зеленью, площадками для собак и голубятнями и совершенно не хотят переезжать безликие и бесчеловечные высотки. Так что, полагаю, нам нетрудно понять проблемы сеульцев. Что же касается корейской столицы, летом 2022 года там прошли сильнейшие дожди, и многие полуподвальные квартиры оказались полностью затоплены. Десятки людей погибли, потому что не смогли оттуда выбраться. Здесь, конечно, трудно отделаться от мысли, любимой еще Набоковым, что жизнь всегда подражает искусству. Однако в результате наводнения в Сеуле вопрос о ликвидации полуподвального жилья был поставлен еще более решительно. Одни арендаторы рассказывали журналистам, что в таких условиях и вправду жить невозможно. Но выбора у них нет. А другие, те, кто не хотел покидать свои квартиры, стали высказывать протест еще громче. Возможно, дело вовсе не в том, что сеульцы не хотели бы получить квартиры получше и поновее. Но когда оказываешься в корейской столице, то прежде всего обращаешь внимание на бесконечное число новостроек — белых, высоких и одинаковых. Я никогда не видела столько одинаковых домов. Эта архитектура кажется предназначенной как будто не для живых людей, даже враждебной живому. Наверное, разговор с Ли Чи Хён поменял мне оптику. Я начала вспоминать виденные мной корейские фильмы и обнаруживать там всю ту же тему недвижимости. Многие детали, которые раньше казались несущественными, вдруг стали говорящими. Например, в фильме «Женщина, которая убежала» 2019 года, снятом звездой международных кинофестивалей Хон Сан Су, героиня по очереди посещает всех своих подруг. И о чем же они разговаривают? А вот буквально о тех же проблемах недвижимости. А ты переехала? А сколько заплатила за квартиру? А брала ли кредит? В итоге каждой подруге героиня говорит, что хотела бы жить в таком же доме, как у нее. Тут отличная планировка. Наверное, поработал хороший архитектор. Мне так повезло. Нужно было внести 500 тысяч долларов, но удалось получить скидку в 100 тысяч. Разве такие скидки вообще бывают? Сначала я подумала, что владелец хочет меня обмануть. Но оказалось, что ему нравятся художники, и он с удовольствием сдает квартиры творческим людям. Тебе очень повезло. Твой предыдущий дом нравился мне гораздо меньше, а тут классно. Хочу жить в таком доме. Вообще-то выгоднее покупать квартиры. Цены на подобные дома не растут. Но мне нравится этот район, так что я счастлива. Я так долго жила с мамой, и с такой скидкой я не могла не согласиться.